Дальняя стенка кабинки была из запотевшего стекла. Предвидя нечто подобное, я по дороге разжился в автобанке пачкой банкнот. Выбрав пластиковую купюру крупного достоинства, вставил ее в щель. Нажал клавишу. Номинал введенной купюры высветился на дисплее. У меня за спиной бесшумно захлопнулась дверь, заглушая звуки музыки, и за запотевшим стеклом появилась неясная фигура. Я вздрогнул от неожиданности. Дисплей ожил. Пока что затраты минимальные. Я осмотрел тело, прижавшееся к запотевшей перегородке. Пышная грудь, расплющенное стекло, женский профиль и смутные очертания бедер и талии. Из спрятанных громкоговорителей донеслись тихие стоны. Томный голос произнес:
«Ты хочешь увидеть меня, увидеть меня, увидеть меня».
Дешевая установка искусственного эха, подключенная к вокодеру. Я снова нажал клавишу. Стекло мгновенно очистилось, и стала видна находящаяся за ним женщина. Она переминалась с ноги на ногу, демонстрируя себя, покачивала телом, выпячивала грудь, затем подалась вперед и лизнула стекло кончиком языка. При этом стекло опять запотело от ее дыхания. Женщина посмотрела мне в глаза.
«Ты хочешь прикоснуться ко мне, прикоснуться ко мне, прикоснуться ко мне».
Не знаю, использовался ли в кабинке инфразвук, но мое тело определенно откликнулось на все это. Член налился и начал шевелиться. Усилием воли я унял пульсацию и заставил кровь отхлынуть назад, приливая к нужным мышцам, как это делается перед боем. Для предстоящей сцены мне требовалось быть невозбужденным. Я еще раз нажал клавишу, стеклянная перегородка скользнула в сторону, и женщина шагнула вперед, словно выходя из душа. Она направилась ко мне, призывно протягивая руку.
«Скажи мне, что ты хочешь, милый», — донеслось откуда-то из глубины горла. Ее голос без поддержки вокодера прозвучал неожиданно резко. Я кашлянул.
«Как тебя зовут?»
«Анимона. Хочешь узнать, почему меня так зовут?»
Ее рука, проникнув за мой пояс, начала работать. За спиной тихо щелкал счетчик. «Ты помнишь одну девушку, работавшую здесь?» — спросил я. Она уже возилась с ремнем.
«Милый, ни одна девушка, работавшая здесь, не сделает для тебя то, что сделаю я. Итак, что ты хочешь?»
Ее звали Элизабет. Это ее настоящее имя. Элизабет Эллиот. Женщина резко отдернула руки, и маска вожделения соскользнула, словно стаяла изнутри лица.
«Какого черта тебе нужно, твою мать? Ты фараон?»
«Кто?»
«Фараон! Легавый!»
Перейдя на крик, она отпрянула от меня.
«У нас есть все, что нужно!»
«Нет». Я шагнул к ней, и женщина приняла умелую боевую стойку. Отступив назад, я тихо произнес: «Нет, я ее мать». Напряженная тишина. Женщина злобно смотрела.
«Чушь собачья! Мамаша Лиззи до сих пор на хранении!»
«Нет!» Схватив ее за руку, я заставил пощупать мою промежность. «Чувствуешь? Там ничего нет. Меня загрузили в эту оболочку, но я женщина. Я не могу, не хочу!» Девушка распрямилась, неохотно засовывая руку мне в штаны.
«Что-то у вас оболочка чересчур хороша», — усомнилась она. «Вы ведь только что с хранения. Условно-досрочно освобожденных обычно загружают в высохшее тело какого-нибудь наркомана».
«Я освободилась недосрочно». Все, что в нас вдолбили в корпусе чрезвычайных посланников, пронеслось у меня в голове эскадрильи реактивных штурмовиков, оставляя следы правдоподобной лжи на правдивых подробностях. «Ты ведь знаешь, за что я отправилась на хранение?»
«Лиззи говорила про воровство крошек мозга».
«Да, погружение. А ты знаешь, в чье сознание я погрузилась?»
«Нет, Лиззи никогда об этом не распространялась».
«Элизабет не знала. И в прессе об этом не упоминалось». Грудастая девица подбоченилась.
«Ну так в чье же?»
Я одарил ее снисходительной усмешкой. «Тебе лучше не знать. Это очень влиятельный человек. достаточно влиятельный, чтобы вытащить меня и дать вот это».
«Недостаточно влиятельный, чтобы вернуть тебя в оболочку без краника».
В голосе Анимоны еще чувствовалось сомнение, но доверие к моему рассказу поднималось стремительно, как коралловый риф из воды во время отлива. Она хотела поверить в маму из сказки, ищущую заблудшую дочь.
«Как получилось, что вам при загрузке сменили пол?» — спросила она.
«Мы заключили договор», — сказал я, скользя по грани правды. «Этот человек, он вытаскивает меня из хранения, а я выполняю для него кое-какую работу. Такую, для которой требуется мужское тело. Если все пройдет успешно, я получу новые оболочки для себя и для Элизабет».
«Вот как! Поэтому вы и пришли сюда!»
В голосе Анимоны появилась горечь, говорящая о том, что ее собственные родители ни за что не станут ее искать. А также о том, что она мне поверила. Я выложил последнюю ложь. «С новой оболочкой для Элизабет возникли кое-какие проблемы. Кто-то ставит палки в колеса. И я хочу узнать, кто и почему. Ты знаешь, кто ее зарезал?» Опустив лицо, Анимона покачала головой.
«У нас с девушками частенько происходят разные неприятности», — тихо произнесла она. «Но Джерри всем выплачивает страховку. Он очень заботится о нас. Даже помещает на хранение, если лечение занимает много времени. Только тот, кто расправился с Лиззи, не был постоянным клиентом».
«А у Элизабет были постоянные клиенты? Люди влиятельные, кто-нибудь со странностями?» Анимона посмотрела на меня, и в уголках ее глаз появилось сострадание. Я понял, что сыграл роль Ирены Эллиот безукоризненно.
«Миссис Эллиот, все, кто приходит в наше заведение, со странностями. В противном случае они бы сюда не приходили».
Я заставил себя поморщиться. «Ну а насчет важных шишек?»
«Не знаю. Послушайте, миссис Эллиот, Лиззи мне очень нравилась. Пару раз, когда мне было плохо, она помогала, но близки мы не были. Лиззи дружила с Хлоей и...»
Осёкшись, она поспешно добавила.
«Но ничего такого вы не подумайте. Просто они с Хлоей и еще Мак, они одалживали друг другу вещи, делились тайнами, понимаете?»
«Я могу с ними поговорить?» Анимона испуганно метнула взгляд в угол кабинки, словно услышала какой-то необъяснимый звук. У нее на лице появилось затравленное выражение.
«Знаете, лучше этого не делать. Джерри, понимаете, он не любит, когда мы разговариваем с клиентами. Если он застанет нас...»
Я вложил в позу и голос всю силу убеждения, какую приобрел в корпусе. «Но, может быть, ты их попросишь?» Анимона в страхе огляделась по сторонам, но голос ее окреп.
«Конечно, я поговорю с ними, но только не сейчас, а вам лучше уйти. Приходите завтра в то же время, в эту же кабинку, я буду свободна. Скажите, что у вас договоренность».
Я схватил ее руку и пожал. «Спасибо, Анимона».
«Меня зовут не Анимона», — резко отозвалась она. «Меня зовут Луиза. Пожалуйста, зовите меня Луизой».
«Спасибо, Луиза». Я задержал ее ладонь в своих руках. «Спасибо за все».
«Послушайте, я ничего вам не обещаю», — остановила меня Анимона, делая попытку говорить жестко. «Как я уже сказала, я поговорю. Пока это все. А теперь уходите. Пожалуйста».
Она показала, как отменить оставшуюся часть платежа, введенного в кассу, и дверь немедленно распахнулась. Я не сказал больше ни слова. Даже не попытался еще раз прикоснуться к девушке. Вышел в коридор, оставив ее стоять в кабинке, обхватив руками грудь и уставившись на вытертый пол, так, будто она видела его впервые в жизни. Тускло горели красные лампочки. На улице ничего не изменилось. Два спекулянта сидели там же, увлеченные горячим спором с огромным типом монголоидного вида. Громила стоял, облокотившись на капот их машины, и разглядывал что-то, зажатое в руках. Осьминог поднял руки, пропуская меня, и я шагнул под моросящий дождь. Монгол взглянул в мою сторону, На лице мелькнула тень. Я остановился и резко обернулся, и он, потупив взгляд, что-то сказал торговцам. Нейрохимия обдала меня изнутри потоком холодной воды. Я направился прямо к машине, и троица тотчас же умолкла. Руки скользнули в карманы. Меня что-то толкало вперед, что-то почти не имеющее отношения ко взгляду, который бросил монгол.